Беседа 11. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Глава 1, стих 14. 1. «Одного у всех вас хочу просить утешения, прежде нежели приступлю к изъяснению изречений евангельских. Но только не отвергните просьбы. Не тяжкого чего-нибудь и трудного прошу от вас. Да и не мне только приемлющему полезно будет это одолжение, но и вам, оказывающим его, и, может быть, для вас еще гораздо полезнее. Что же это такое, о чем хочу просить вас? Пусть каждый из вас, тот отдел из Евангелия, который будет читаем в первый день по субботе или в самую субботу, среди вас в церкви возьмет перед этими днями в руки и дома внимательно прочитывает, многократно, с отчаянием просматривает содержание его и хорошо вникает в него. Пусть отмечает, что там ясно и что не ясно, что есть, по-видимому, противоречащего, хотя на самом деле не таково. И все обсудив, таким образом собирайтесь сюда, к слушанию бесед. Немалая будет польза от такого усердия и вам, и нам. Нам немного потребно будет труда объяснять вам силу изречений, когда ваш ум уже предварительно усвоит себе понятие о них, а вы таким способом более изощритесь и будете понятливее в слушании, не только к собственному вашему назиданию, но и к научению других. Теперь же, так как многие из приходящих сюда слушать по необходимости должны вникать одновременно во все, и в самые изречения, и в наши на них объяснения, то хотя бы мы употребили на это целый год, не получат они большой пользы. Да и возможно ли это, когда они мимоходом и только здесь на краткое время занимаются поучениями? А если кто будет ссылаться на дела и заботы, на недосуг при множестве занятий общественных и частных, то, во-первых, это то самое и служит к немалому их осуждению, что они заняты таким множеством дел и так совершенно связаны житейскими попечениями, что не имеют даже немного свободного времени для занятий более, чем всякие другие необходимых. Во-вторых, это только отговорка и предлог, в чем обличают их и приятельские сходбища, и провождение времени на зрелищах, и стечение на конные состязания, на которых часто проводят целые дни, и, однако, никто в таких случаях не жалуется на множество дел. Итак, в делах маловажных вы никогда не отказываетесь никакими предлогами и можете найти много свободного времени, а когда надобно внимать Слову Божьему, то это кажется вам столь излишним и незначительным делом, что будто бы не стоит употреблять на это и малого свободного времени. Достойны ли так думающие люди даже дышать или смотреть на это солнце? Есть у таких нерадивых людей и другой предлог, еще более неосновательный, будто бы они не приобрели и не имеют книг Святого Писания. Но в отношении к богатым смешно было бы распространяться нам о таком предлоге, а бедных, которые, я думаю, по большей части пользуются им, желал бы я спросить, не все ли орудия ремесла, каким каждый из них занимается, есть у них сколько нужно, и в исправности, хотя бы угнетала их крайняя бедность. Как же не нелепо там не отговариваться бедностью, но употреблять все усилия, чтобы ни в чем не нуждаться? А где можно приобрести столь великую пользу, здесь, жаловаться на недосуг и убожество? Впрочем, хотя бы действительно некоторые были так бедны, Все же из непрерывно здесь бывающего чтения могли бы узнать сколько-нибудь содержание божественных писаний. Если же это кажется вам невозможным, то не без причины так кажется. Многие не с большим усердием приходят слушать чтение писаний, но, исполнив это только как долг урочного времени, тотчас возвращаются домой. А если некоторые и остаются, то бывают нисколько не лучше удалившихся, присутствуя здесь с нами только телом. Но чтобы нам не слишком обременить вас обличениями и не потерять всего времени в упреках, приступим к изречениям евангельским. Время, наконец, обратить слово на предлежащие предметы. Только будьте внимательны, чтобы ничто сказанное не было потеряно для вас. «И слово стало плотью, — говорит евангелист, — и обитало с нами». Глава 1, стих 14. Сказав, что принявшие слово родились от Бога и сделались чадами Божьими, предлагает причину и основание такой неизреченной почести. Причина та, что само слово сделалось плотью, и Господь воспринял на себя образ раба. Будучи истинным Сыном Божьим, Он сделался Сыном человеческим, чтобы сынов человеческих сделать чадами Божьими. Высокое в общении с уничиженным нисколько не теряет собственного достоинства, а уничиженное возвышается через то из своего уничижения. Так это совершилось и во Христе. Он через такое снисхождение нисколько не унизил собственного естества, а нас, сидящих всегда во мраке и уничижении, возвел к неизреченной славе. Так царь, когда внимательно и благосклонно беседует с бедным и нищим, то нисколько не стыдится себя самого, а бедного делает через то для всех лицом заметным и почетным. Если же в отношении к приходящему достоинству человеческому общение с низшими нисколько не вредит высшему, то тем более по отношению к тому нетленному и блаженному существу, которое не имеет в себе ничего приходящего, ни пребывающего, ни убывающего, но обладает всеми совершенствами неизменно и вечно. Итак, когда ты слышишь, что слово стало плотью, то не смущайся и не колеблясь. Не самое существо его изменилось в плоть, это и помыслить нечестиво, а пребывая тем, что есть, оно таким образом приняло образ раба. Второе. Для чего же евангелист употребил слово «стало»? Для того, чтобы заградить уста еретиков. Есть такие, которые говорят, будто все, что касается воплощения, есть только воображение, обман чувств, предположение. Поэтому евангелист, желая совершенно уничтожить их хулу, и употребил выражение «стало», намереваясь этим показать не изменение существа, нет, а восприятие истинной плоти. Как в словах «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» послание к Галатам, глава 3, стих 13, Писание не то говорит, будто существо его, оставив собственную славу, превратилось в клятву. Этого не подумали бы и демоны, и совершенно безумные и лишенные естественного смысла люди, так нечестиво и вместе безумна эта мысль, как не это говорит Писание, а то, что Он, приняв на Себя изреченную против нас клятву, не оставил нас более быть под клятвой, так и здесь сказано, что слово «плоть» стало, не изменив своего существа вплоть, но только приняв ее, так что существо осталось неприкосновенным. Если же скажут, что Бог, как всемогущий, мог перемениться и вплоть, на это мы ответим, что Бог не иначе все может, как пребывая Богом. А если бы Он допустил в себе изменения, и притом изменения на худшее, то как же был бы Он и Богом? Измениться совершенно не свойственно нетленному существу. Потому и пророк сказал: «Все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся, но ты тот же, и лето твои не кончатся». Псалом 101, стихи 27 и 28. Существо это выше всякого изменения. Нет ничего превосходнее его, чего бы оно могло достигать преуспеванием. Что я говорю превосходнее? Нет ничего равного или сколько-нибудь близкого. Следовательно, если бы Бог изменялся, то претерпевал бы изменения к худшему, но тогда он не был бы и Богом. Но да обратится хула на голову говорящих ее. А что слово «стало» сказано для того, чтобы ты не принял воплощение за вымысел, заметь это из последующего, как евангелист объясняет свое выражение и опровергает нечестивую мысль. Он присовокупляет «и обитало с нами». Как бы говоря, ничего несообразного не подозревай в слове «стало». Я говорю не об изменении этого неизменяемого существа, а о вселении и обитании его среди нас. Обитающее — не одно и то же с обиталищем, а есть нечто другое. Одно вселяется в другом, иначе не было бы и вселения, потому что ничто не вселяется в самом себе. Иное я говорю в отношении к естеству. Через соединение и общение Бог, Слово и плоть — суть одно. Не в том смысле, что произошло какое-либо смешение или уничтожение естеств, а в том, что образовалось некоторое неизреченное и невыразимое их единение. А как это сделалось, не спрашивай. Это произошло, как он сам знает. Но какое же это обиталище, в котором он вселился? Послушай, что пророк говорит: «Восстановлю скинию Давидову, падшую». Книга пророка Амоса, глава 9, стих 11. «Пало, подлинно пало неисцелимым падением естество наше, и имело нужду в этой единой державной деснице. Да и не могло оно восстать, если бы создавший его вначале не простер к нему десницы и не обновил его свыше через возрождение водой и духом». И заметь то, что есть страшного и неизреченного в этом таинстве. Он навсегда обитает в этой скинии, то есть в плоти человеческой. Он облегся нашей плотью не с тем, чтобы опять оставить ее, но чтобы всегда иметь ее с собой. А если бы не так, то он не удостоил бы ее царского престола, и, нося ее, не был бы поклоняем от всего горнего воинства ангелов, архангелов, престолов, господств, начал и властей. Какое слово, какой ум может представить столь великую почесть, оказанную роду нашему, поистине сверхъестественную и дивную? Какой ангел, какой архангел? Никто никогда ни из небесных, ни из земных. Таковы дела Божьи. Так велики и вышеестественные его благодеяния, что не только язык человеческий, но и ангельская сила не может вполне высказать их. Потому и мы заключим слово молчанием, напомнив только вам, воздавать столь великому благодетелю нашему воздаянием, от которого вся польза опять к нам же обратится. Это воздаяние в том состоит, чтобы мы имели ревностное попечение о душе нашей. И то есть дело его человеколюбия, что он, не нуждаясь сам ни в ком из нас, принимает за воздаяние себе, когда мы печемся о собственной своей душе, потому крайне безумно и достойно бесчисленных наказаний, удостоившись столь великой почести, не воздавать со своей стороны по силам, и при том, когда польза от того переходит опять к нам же, и когда уготованы нам за то бесчисленные блага. Воздадим же за все это славу человеколюбцу Богу, не словами только, но гораздо более делами, чтобы получить нам и будущие блага, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.